Глава 6. Настоящий кошмар. Миссия почти невыполнимая. Работать по 20 часов подряд на протяжении 2 месяцев. Стоя перед центральным полицейским комиссариатом Дюнкерка, сержант Люси Эннебель машинально подняла глаза к небу перед тем, как начать подниматься по ступенькам. С утра шел снег, но для нее никакого Рождества в этом году не будет. Лишь бесконечное ночное дежурство, в то время как все счастливчики празднуют. Ни один из младших полицейских не избегал этой повинности. Но по какому праву ее, молодую мамашу, лишили возможности отпраздновать первое Рождество с детьми? Люси расстегнула длинную зимнюю куртку и скрылась за дверью здания на набережной Голландцев. Последовал короткий обмен приветствиями с юным дежурным на входе и 2-3 коллегами из полиции нравов. В пустынных коридорах царила угнетающая тишина, как после ядерного взрыва. Большая часть сотрудников отсутствовала по случаю близящегося праздника. Кто-то был в отпуске, кто-то на задании. У регистрационной стойки, где принимались заявления от потерпевших, Люси заметила посетительницу, юную, в облегающих брюках, накрашенную сверх всякой меры. Дойдя до своего этажа, где располагался уголовный отдел, Люси стянула вязаную шапочку, высвободив каскад спутанных светлых волос. Тщательно причесываться не хватило времени. Отопление здесь работало на полную мощность, и ее впалые щеки бледного, почти мертвенного оттенка слегка порозовели. Она уселась за свой компьютер напротив пустующего стула коллеги, который сейчас был в отпуске.
«Привет, стульчик. Как дела?»
«У меня... да так, слегка подыхаю. Хреновые дела, если честно».
Новорожденные близняшки как будто соревновались между собой в изобретательности. Как бы не позволить мамочке сомкнуть глаз ни на минуту, не дать ей даже короткого отдыха, необходимого для выживания. Такие нарушения сна, по словам педиатра, могли продолжаться до года. Это стало настоящей пыткой. Люси была обречена спать днем, урывками, чтобы полностью посвящать ночи близняшкам, чья энергия, независимо от времени суток, била через край. И мужского плеча, на которое можно было бы опереться, рядом не оказалось. После возвращения на работу неделю назад ее постоянно преследовал вопрос, словно написанный огромными огненными буквами перед ее внутренним взором. Впрочем, этот вопрос не давал ей покоя уже сразу после родов. Как теперь все успевать? Как найти время и на близняшек, и на дом, и на работу? И на отдых, между прочим. Как, наконец, успевать хоть немного заниматься собой? Делать макияж, совершать пробежки, чтобы сбросить лишние килограммы. Как угнаться за этой призрачной мечтой? Люси углубилась в информационные сводки. И тут в кабинете появился лейтенант Пьер Норман. Сумрачное лицо, рыжеватые волосы, свешивающиеся на лоб. Очень бледная, желтоватого оттенка кожа, с въевшимися крупинками пороха.
Не красавец, но в нем есть что-то гипнотическое, интригующее.
Особенно в его больших, светло-голубых глазах, в которых мерцал отблеск какой-то неуловимой тайны. Его блестящие результаты на общенациональном конкурсе «Лучший лейтенант полиции» распахнули перед ним двери региональной службы судебной полиции Версаля. Но он отказался от этой возможности и остался здесь. В северной глубинке. Он слишком привык к запаху постоянно влажной брусчатки, согнутым силуэтом подозреваемых на пороге своего кабинета и регулярным облавам на посредников-наркоторговцев, постоянно курсирующих между Англией, Голландией и Францией. Почти идеальное повседневное существование для полицейского, который не любит сидеть без дела.
«Я узнал, что у тебя сегодня ночное дежурство», — сообщил он.
«Мои соболезнования».
«Ну, одной овцой можно пожертвовать ради блага всего остального стада».
Норман положил широкие костлявые ладони, усеянные веснушками, на край стола и указал подбородком на книгу Пьера Леклера «Пять психотипов».
«Как всегда, читаешь эти книжонки по психологии? И о чем здесь речь? О профайлерах? Сейчас в ходу термин «поведенческий аналитик».
Черные души, омраченные преступными замыслами. Адреналин, бурлящий в крови при совершении жестоких преступлений. Книжки вроде «Пяти психотипов» Люси жадно глотала, начиная с подросткового возраста. И ко времени первых походов в клубы и первых сигарет вся ее комната была ими завалена.
«Мне хотелось бы оказаться на месте одного из этих специалистов-психологов», призналась она, поглаживая переплет книжки. «Проникнуть в мысли убийцы, понять его тайные мотивы, обнаружить источник психологической травмы».
«Ну, тебе пока только 29, так что если ты и в самом деле хочешь этому научиться, время еще есть».
Люси слабо улыбнулась. «В этой чертовой стране проще стать президентом, чем психокриминологом».
Норман пожал плечами.
«Под лежачий камень вода не течет. Попытаться в любом случае стоит. Пока готовься к конкурсу «Лучший лейтенант полиции». Если победишь, это будет неплохое начало».
Молодая женщина демонстративно закатила глаза к потолку.
«Какие уж тут конкурсы! Мои милые детки высасывают из меня всю энергию. Пока что, кроме них, я не могу ни о чем думать. Разве что попозже, кто знает».
«Ты с ним больше не виделась?»
У нее перехватило горло.
«Давай закроем эту тему. Ладно? Ты ведь не за этим пришел?»
«Нет. На нас тут свалилось одно паршивое дельце. Этой ночью нам позвонила жена профессора Кюнара, известного хирурга-травматолога. Их дочь была похищена 4 дня назад. Но они не стали сразу сообщать в полицию».
Люси поглубже умостилась на сиденье стула, полностью обратившись вслух.
«В таких случаях никогда не знаешь точно, как лучше поступить, чтобы сохранить ребенку жизнь», — все же заметила она.
«Да, это дело тонкое. Вчера около полуночи Кюнар должен был передать похитителю выкуп. 2 миллиона евро».
«Ого! Этот тип светило в своей области. Он живет в Туке и часто оперирует в Англии, в самых известных больницах. Реже у нас. Его жена занимается куплей-продажей промышленных предприятий. Судя по всему, у нее стальная хватка. Словом, они оба зарабатывают за месяц столько, сколько нам с тобой не заработать за всю жизнь. Так вот, Кюнар не вернулся домой. Исчез бесследно».
«А девочка?»
«Найдена убитой на заброшенном складе, недалеко от поля с ветряками, в Гранд-Синт. Комиссар и капитан Равье уже там, с 4 утра».
Люси вздрогнула, невольно подумав о Кларе и Жюльетте. Об их круглых, пухлых ротиках, лукавых глазенках. «Когда ты даешь жизнь другому существу, с тобой происходит преображение, в том числе и преображение сознания. Ребенок становится для тебя священным. И, узнавая о матерях, потерявших детей, даже о незнакомых, ты невольно ставишь себя на их место, и горло перехватывает, а внутри все сжимается».
«Люси?»
Молодая женщина встряхнула головой, сжала губы. Постоянный недосып сказывался все чаще. Срыв мог произойти неожиданно, в любой момент. И никакие витамины тут не помогут. Сколько она еще сможет выдержать в таком ритме?
Извини, я плохо спала сегодня ночью. Это у меня почти уже традиция».
Норман машинально постучал ногтями по монитору. Его длинные сухие пальцы напоминали лапы богомола.
Валея как раз составляет группу для расследования этого дела и хочет тебя в нее включить. Сейчас многие отдыхают, и он решил сначала выяснить, сколько у него людей под рукой, а потом уже, если понадобится, выдернуть кого-то из отпуска. Что ты об этом думаешь? То есть я, конечно, понимаю, ты у нас молодая мамаша и сейчас не в лучшей форме, так что это для тебя не самая подходящая возможность. «Если хочешь, я все улажу». Люси резко встала. «Не надо за меня ничего додумывать. Ладно? С этой бумажной волокитой день растягивается на неделю. И если в кои-то веки комиссар хочет доверить мне серьезное дело, я не буду отказываться. Хотя сейчас у меня на первом месте другие заботы. Я не собираюсь всю жизнь оставаться в тени. Это понятно?»
Норман положил руку ей на плечо. «Я на 100% с тобой согласен. А пока у меня небольшая просьба. Одно предприятие прислало нам жалобу. Кто-то исписал им все стены похабщиной. Надо поехать туда и оформить протокол. Съездишь со мной?»
«Ладно. Кстати, ты ведь и сам вроде собирался в отпуск».
«Да, в Альпы. Послезавтра. Пока все остается в силе».
«Остается в силе. Как же? 10-1, что ты собираешься его отменить».
Люси отломила квадратик от плитки шоколада и положила в рот.
«Это просто какая-то мания. Началось во время беременности, и я до сих пор не могу от нее избавиться. Не выхожу из дома без плитки шоколада. Хорош полицейский, да? Удостоверение, беретта и шоколадка».
«Тебе надо купить пластырь вроде антиникотинового».
Снаружи с неба падали первые декабрьские снежинки, пока еще мелкие и редкие. Первые ноты, возвещающие приход зимы.